Український інстинкт.
.13.31 на часах в студии. Продолжаем программу. У микрофона автор и ведущая Наталья Милованова. В эпоху тотальной открытости интимного мира взрослых уже давно никого не смущает публичное обсуждение в электронных и печатных СМИ сексуальных и половых проблем мужчин и женщин. А между тем, многих родителей до сих пор ставят в тупик такие детские вопросы, как, например, чем девочки отличаются от мальчиков и откуда они вообще берутся. А если малыш начинает активно проявлять интерес к противоположному полу, мамы бьют тревогу, не является ли это признаком испорченности или каких-то отклонений в развитии ребенка. Подробнее об этом мы сейчас и поговорим. И в студии, как обычно, наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
И сегодня давайте обсудим, с чего начинается формирование детской сексуальности.
О формировании детской сексуальности сказано очень много. И тем не менее, постоянно остается вопрос. Очень интересная, на мой взгляд, гипотеза о стадиях сексуального развития предложена нашими психоаналитиками, в частности, Зигмундом Фрейдом. Он говорил о том, что вообще весь период жизни человека можно разделить на определенные стадии по принципу получения удовольствия, в том числе и сексуального. Ну, первой стадией он называл нарциссическую. Он говорил о том, что человек рождается, и вот этот момент родов для него является очень таким кризисным, очень сложным, тяжелым, потому что ребенок в этот момент переживает страх смерти, поскольку он не знает, что происходит с ним. Уютная матка, теплая, вмещающая, защищающая, вдруг начинает выталкивать его. Ему больно, холодно, и первые дни жизни он адаптируется просто к тому, что он живет. Я есть, я существую. Вот, наверное, этими словами можно было описать нормальное развитие человека на этой стадии. Считается, что если у человека были какие-то сложности в этот период, ну, например, мать болела, сложные роды, кесарево относят тоже вот к нарушениям, или сам ребенок плохо себя чувствовал, там тащили его, или вот, не дай бог, что-то нарушили, то возникает так называемая фиксация на этой стадии. И в дальнейшем человек вырастает немножко как бы голодным, недополучившим вот этого «я есть, меня любят, мир хороший». И он все время пытается добрать, он все время живет в дефиците. Ему все время не хватает вот этого ощущения того, что его принимают. И вырастают так называемые нарциссы. Человек вот все время хочет больше, 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 больше. Его внутренние ощущения мало, последнее забирают, не хватает. И поэтому он так отчаянно цепляется за вещи и предметы.
Значит, сексуальность ребенка зарождается еще в утробе материнской.
Следуя психоаналитикам, действительно так, да, то есть мир, он наполнен эросом, он наполнен удовольствием, и мы запоминаем и фиксируемся на тех моментах, которые нам нравятся. То есть мы развиваемся, получая удовольствие от чего-либо. И вот как раз вторая стадия называется оральной. Это стадия, когда ребенок получает удовольствие, физиологи утверждают, что даже и сексуальное иногда, от процесса сосания груди. Потому что для ребенка новорожденного вообще нет других ощущений, кроме чувства голода и насыщения. Он еще не дифференцирует звуки, он не дифференцирует зрительные картинки, образы. Он видит мир перевернутым. То есть для него все, что его окружает, это шум. И есть только один предмет, который избавляет его от тревог, от переживаний, от дискомфорта. Это материнская грудь. И как только он ее получает, он испытывает огромное удовольствие.
Если это бутылочка?
Если это бутылочка, то очень хорошо, если мать держит на руках ребенка во время кормления, говорит ему ласковые слова, он чувствует ее любовь, чувствует ее тепло. Гораздо хуже, когда он лежит одиноко в своей кроватке рядом с бутылочкой. Ученые-психологи проводили эксперимент. Они брали новорожденных обезьян, давали им вот просто бутылочку, лишая их материнской любви, поддержки, заботы, тепла. И они обнаружили, что позже, вырастая, эти обезьяны были очень агрессивными, и в дальнейшем они не заботились о своем потомстве. Поэтому здесь очень важно действительно говорить о том, что грудь, она настолько важна для ребенка, что любые отклонения от такого гармоничного
биологического
от природы, состояние. Они тоже вызывают фиксацию на оральной стадии, что в последующем уже, казалось бы, у взрослых людей, которые давно выросли и забыли о том, что когда-то в детстве
у них
были сложности,
бутылочка.
Но в дальнейшем у них вырабатывается вот такая фиксация. Это тоже дефицит. Я испытывал голод, я должен постоянно как-то теперь себя стимулировать. И следующая стадия психосексуального развития – это анальная стадия, когда ребенка приучают к горшку. Все может быть достаточно гармоничным, то есть ребенка высаживают на горшок и дальше хвалят его, поощряют, объясняют, что нужно сделать, и подкрепляют таким образом формирование в нем волевых установок, умение сдерживать и отпускать. Или наоборот, его держат 2 часа там, и это превращается в стресс серьезный для ребенка. Или наказывают его за это, и тогда возникает так называемая анальная фиксация. Но я хотела бы особое внимание уделить следующей стадии психосексуального развития. Это генитальная стадия. Это когда ребеночку уже 3 года, и он начинает понимать, мальчик он или девочка. Потому
да,
что...
вот то, что называется половой дифференциацией, да?
Да, да, именно вот этот момент. Потому что до этого момента мне редко приходилось слышать, что у родителей возникает какая-то тревога в отношении раннего развития.
Потому что родители даже не могут понять, что происходит с ребенком и насколько это влияет или не влияет на его дальнейшую жизнь.
Конечно. И вот только в 3 года уже начинают какие-то вещи быть очевидными. То есть заметно, что ребенок как-то тяготеет к этому вопросу, что он исследует его. Дети начинают демонстрировать друг другу, кем они являются. Это вот та самая стадия, когда мальчик понимает, что он мальчик, и чем он отличается от девочки, а девочка понимает, что она девочка, и чем она отличается от мальчика.
Напомню, с практикующим семейным психологом Екатериной Трофимовой мы говорим о половом воспитании детей. Екатерина, вот часто в вопросе полового просвещения родители занимают диаметрально противоположные позиции. Одни считают, чтобы не вызвать преждевременного интереса к этой сфере, ничего с детьми обсуждать не надо. Вырастут, все сами узнают. Другие, напротив, считают, что нужно как можно больше информации дать ребенку в этой сфере и как можно раньше. Что по этому поводу думают психологи?
Здесь очень важно соблюдать баланс, как и во многих вещах. На самом деле ребенок реагирует больше на эмоции родителей, нежели на то, что он ему рассказывает. На самом деле половое воспитание мало чем отличается от привития ребенку любой другой культуры. Ну, мы учим ребенка пользоваться ножом и вилкой. Мы говорим ему, что положено делать так-то, так-то и так-то. Да? Если ты ошибешься, ну как бы ничего страшного, но вот старайся, пожалуйста. А представьте себе, что каждый раз, когда он делает что-то не так, все краснеют, бледнеют, отворачиваются. Когда ребенок спрашивает, а почему именно так, никто не решается ему ответить. Он видит смущение в лицах. Он понимает, что о вилке спрашивать нельзя почему-то. Какие чувства в него будут возникать?
Это, наверное, что-то запретное, стыдное.
Что-то запретное, стыдное.
И об этом нельзя.
При этом некоторые хихикают. То есть что-то интересное, вероятно, забавное, смешное. То есть это что-то, да, что очень интересно. Вот именно про вилку хочется что-то узнать дополнительно. Mm-hmm. Здесь происходит примерно то же самое. У ребенка возникают вопросы. Чем мальчики отличаются от девочек? А как я появился на этот свет? И вот здесь очень важно родителю объяснять ему, но сообразно возрасту и вопросу ребенка.
Но здесь не нужно, наверное, целую анатомическую лекцию читать.
Конечно,
да, в возрасте,
да,
таком, когда ребенок впервые задает такой вопрос.
Да, и когда родитель начинает говорить, а теперь садись, я расскажу тебе о первичных и вторичных половых признаках. Также ты узнаешь, то есть не надо углубляться. Вот спросили тебя, удовлетвори любопытство ребенка. И дальше на следующем возрастном этапе будут новые вопросы.
Но ни в коем случае не сочинять историю про аиста или сказки о том, что тебя в капусте нашли.
Ну, в общем-то, сказки и мифы, они тоже присутствуют в детской реальности, им тоже есть место. Но вместе с тем, да, когда ребенок уже задает конкретные вопросы, рекомендуется отвечать, что папа и мама любят друг друга, и они поженились, и родился ты. Да?
А ребенок приходит и говорит, а у Пети папа и мама друг друга не любят, они поссорились, а у них Петя родился.
Тогда тоже можно обсуждать эту ситуацию.
То есть
можно сказать,
можно
что...
много неудобных.
Ну, конечно, много-много
да?
неудобных вопросов. Да, но у Пети мама, может быть, и папа любят друг друга, а сейчас они поссорились. А если нет папы, и ребенок спрашивает, как я появился, тоже интересный вопрос. И рекомендуется отвечать так, что мы очень хотели тебя с папой, да, мы очень любили друг друга, и появился ты. Потом мы не смогли договориться и решили жить отдельно. Но мы очень хотели тебя, мы тебя очень любили, вот у нас
есть ты. То есть ребенок всегда должен помнить о том, что он был желанным в любой ситуации.
Да, и это важно не только ребенку. Вот ребенок, он же еще сам не понимает, насколько ему это важно. Он просто спрашивает, и все. А мне приходится работать со взрослыми людьми, которые выросли с чувством, что они были не нужны.
Или даже мешали родителям.
Да, или даже мешали родителям.
Говорит, я ради тебя свою личную жизнь не устроила, да, бывает так случилось, что вот я пожертвовала всем ради тебя, и ребенок растет с ощущением вечной вины. Значит, и взаимоотношения с противоположным полом, наверное, он тоже будет строить тревожно.
Я лишний, я мешаю, да, я должен уйти, даже если как-то вот на первоначальном этапе что-то вспыхнуло, то я должен буду потом покинуть этого человека, потому что я буду мешать, от меня одни проблемы, от меня одни неприятности.
Эта тема необъятная, время нашей сегодняшней беседы подходит к концу. Думаю, что мы еще не раз вернемся к вопросам полового воспитания детей. Екатерина, я благодарю вас за участие в передаче и напоминаю, у нас в студии была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова.
Уважаемые радиослушатели, в нашей программе мы обсуждаем вопросы, которые возникают в процессе воспитания, обучения и развития детей. Но по большей части это общие советы и рекомендации. А следующая информация поможет найти пути решения ваших личных, семейных и родительских проблем.
Погодите, гражданка, целоваться. Давайте сначала конфликт разберем.
Сложная ситуация. Как грамотно себя вести, объяснит семейный психолог. 8-918-8555-808. Индивидуальные и семейные консультации, групповая терапия, обучение психологов. 8-918-8555-808. И у каждой истории будет счастливое завершение.
А мы уже помирились.